Господь вознесся на небеса со своей плотью. И при его вознесении присутствовали апостолы, которые засвидетельствовали факт этого события. Это было не просто такое необыкновенное зрелище и видение, а вообще нарушил весь обычный порядок вещей. Что плоть человеческая вдруг, поднимаясь от земли, на какую высоту человек может подняться? Ну, 2 метра с небольшим, да и то, если спортсмен. Тут Господь ушел на небесам. И ангелы, которые стояли между апостолами, и видя их удивление, как они продолжают смотреть на небо и воистину глазам своим не верят, такое чудесное событие, сказали им: ну что вы смотрите? Вот как вы видели, он уходил, вот так же он в свое время и придет опять. И вот 2000 лет все ученики Христовы, рождающиеся в купели святого крещения, ожидают второго и славного пришествия Господня. Внутри каждого человека есть такое странное ощущение симметрии. Хотя нигде в мире эта симметрия в идеальном виде не встречается. И тем не менее, человек симметрию воспринимает как красоту, как равновесие. И вот наша земная жизнь, исполненная и грехом, и страданиями, и болезнями, еще имеет завершение в смерти. И поэтому, даже если человек каким-то образом загубил себе внутри религиозные чувства, которое тоже свойственно каждому человеку, иметь такое ощущение присутствия Бога в мире. Ну, как вот человек может и ослепнуть, и оглохнуть, и быть парализованным, то есть вот ничего не чувствовать, какие-то прикосновения. Вот так и душа человека может достичь такого состояния, когда не чувствует духовность нашего мира. И все равно человек никак не может внутри себя примириться вот с этой такой асимметрией. Поэтому, когда человек, не зная истины, начинает размышлять о Боге, о вечности, о душе, то он неизбежно приходит к мысли о том, что вот это весь кошмар нашей обычной жизни, такой человеческой, он должен быть уравновешен в ином мире. Поэтому какие бы религии человек не сочинял, там всегда присутствует элемент загробного мира. где уравновешивается то, что не имело разрешения в этом мире. Как бы некое восстановление справедливости. Вот откуда у нас, у каждого внутри, есть понятие о справедливости? Каждый понимает, что такое справедливо, а что такое несправедливо. У каждого есть такое чувство. И человек пытается избавиться от этого чувства. Для этого человек придумывает законы. Для того, чтобы это чувство не было использовано. Потому что раз существует закон, мы действуем по закону. Неважно, там, справедливо это или несправедливо. Раз вот так договорились, так и будем действовать. Конечно, по справедливости действовать всегда трудно, потому что у каждого из нас хоть и есть чувство справедливости, но оно имеет крен в одну сторону. Недавно одна женщина мне рассказала, какой был с ней случай. Она говорит, я начала возмущаться поведением какого-то человека. Ну, конечно, это был диалог с кем-то. И тот стал каким-то образом на это реагировать, отвечать. И тоже поддался этому чувству осуждения и продолжил это осуждение. А она ему говорит, как ты смеешь осуждать? Она говорит, вот представьте, батюшка, в одной и той же фразе, на одном дыхании, я сначала осудила человека, а потом, когда другой стал осуждать этого же человека, я ему рот закрыла, мол, как ты смеешь. Хотя секунду назад я делал то же самое. Потому что вот пользоваться чувством справедливости очень трудно, потому что каждый вот немножко на себя эту одеялку перетягивает. Поэтому возникает необходимость в этой черте закона. К сожалению. Вот греховный мир, он нуждается в законе. Но откуда у нас в душе чувство справедливости, если мы, никогда ни один человек со справедливостью нигде не встречается? Где она бывает? Кто ее когда видел? Ее нигде не бывает. А откуда же она внутри нас есть? И вот из этого мы даже наблюдаем за тем, что есть внутри каждого из нас, даже не имея понятия об истине, о Боге, о загробном мире, мы можем, ну так, чисто логически рассуждая, прийти к тому, что значит это существует. То есть, раз мне тепло, значит, есть источник тепла. Просто так же не будет. Вот Христос уходит на небо. Во плоти. С какой целью? С тем, чтобы восстановить утраченное. Человек, созданный Богом, от Бога отпал. Человек был чист, человек был свят, человек был разумен, он имел слово, он был существом прозорливым. Ему не нужна была наука. Он и так все знал. Он проникал в суть вещей. И тем не менее свою свободу употребил во зло и отпал. Вот Христос пришел на землю для того, чтобы это все восстановить. Для чего Он вошел на небеса? Именно во плоть. Представляете, какое чудо? На небесах присутствует человеческая плоть. И она навеки, навсегда, во веки веков, соединена с Божеством. Если в Адаме когда-то, очень давно, много-много тысяч лет тому назад, мы все были в Адаме, мы из него произошли, как из корня. Поэтому Адам отпал, поэтому и мы рождаемся уже отпадшими. Поэтому возникают такие причудливые религии, с помощью которых человек пытается как-то сам восстановить эту связь, утраченную с Богом. Но пришествие Христа на землю, его рождение в Вифлееме, оно отменило все религии. Эти все человеческие глупости и заблуждения, они больше не нужны. Никакой религии не надо. Религии больше нет. Ничего ни с кем связывать. Бог, Он сам пришел. И мало того, что пришел, Он стал человеком. И люди увидели, с Ним дружили, с Ним ели и пили, вместе спали, ловили рыбу. Он стал новым Адамом. И после своей смерти, воскресения, явление по воскресении вознесся на небеса. Тем самым как бы проложив путь всем людям на небеса. Религии больше нет. Каждый может взойти на небо. Каждый может стать небожителем. Каждый может начать жизнь уже следующего дня творения. Поэтому в древней церкви купели, в которой крестили людей, всегда делали восьмиугольной формы. Знак того, что человек, крестясь, тем самым входя в церковь, как в сообщество учеников Христовых, он начинает новую жизнь. Эта жизнь христианская, это жизнь уже следующего века. Имеется век не в таком нашем земном исчислении, а уже Царствие Божие. Это уже первый шаг от земли на небеса. То есть крещение – это и есть начало пути за Христом. А конец там на небесах. Одесную Бога Отца. И нужно вот этот путь пройти, воспользовавшись указанием заповеди. К сожалению, вот чувство справедливости, чувство добра и зла – они у нас замутнены. Поэтому необходим заповедь. Человек настолько может одичать, что не только не понимать разницу между добром и злом, а даже наоборот, иметь такое мнение, что вот он нечто делает, и это добро. А на самом деле это зло. Как Господь однажды сказал своим ученикам, придет время, когда те, кто будут вас убивать, будут думать, что они службу творят Богу. Представляете, вот какой-нибудь там чеченец, какому-то там человеку отрезает голову, и он думает, что это угодно Аллаху. Аллах по-арабски значит Бог. По-еврейски Аллахим, а это Аллах. Это, в общем, одно и то же слово, немножко другая транскрипция. Представляете, вот он убивает и думает, что вот это Аллаху нужно, приятно. Настолько человек, вот у него может сознание перевернуться. Он думает, что он делает добро, он делает хорошо, он делает правильно. Его нельзя переубедить в этом. Никак. Настолько вывернуто сознание наизнанку. Вот до какого состояния может дойти человек. Поэтому заповеди, они необходимы. И они, конечно, странно звучат там. Не убивай. Как будто и так непонятно. Спроси там у носорога. Можно ли носорогу убивать носорога? Носорог скажет, ну конечно нет. Если мы будем друг друга убивать, нас не останется. Хотя у носорога почти нет врагов. Настолько это сильное, мощное животное. Но достаточно всяких микробов там и так далее, и так далее. А вот такую простую вещь, которую носорог понимает, человек не понимает. Ему надо объяснять. Потом надо его наказывать. Надо его расстреливать, надо его вешать, надо пожизненно в клетку. А он все равно не понимает. Вот как так получилось, что разумный человек, который может Нобелевскую премию там за что-нибудь получить, вот он не понимает таких простых вещей. Или там не прелюбодействует. Ну не понимает. А говорит, это очень современно. Мало ли что современно. От этого вещь не становится хорошей, а от того, что она современная. Вот взять, сделать современную гильотину или виселицу. Ну что в ней хорошего? Пусть она там из стекла, бетона, пластмассы, с электроникой, так сказать. Какая разница, чем голову рубить? Лазерным лучом или так плохо заточенным ножом? Ну, тем не менее, вот такие простые вещи человек не понимает. Поэтому вот заповеди – это есть ступени. Это, с одной стороны, ступени познания. Потому что вот в духовной жизни есть такие законы. Вот грех познать можно только в борьбе с ним. Если греху предаться, то наоборот, ты его не познаешь, а он тебя ослепит. А добродетель, чтобы познать, нужно ее поделать. Нужно посовершать. Тогда поймешь. Поэтому если человек не молится, то он не может понять, что такое молитва. Если человек никогда никому ничего не давал, он не знает, что такое милостыня. Если никогда не читал никакой духовной литературы, он не может понять, что такое чтение. И так далее, и так далее. То есть только в делании можно понять. И вот чем больше мы совершаем такого делания в этом направлении, потому что все христианство, это не есть какая-то концепция там, или мировоззрение, а это есть именно делание. И если мы это совершаем, причем вот во всех направлениях нашей жизни, потому что нельзя быть, так сказать, вот, в семье я христианин, а на работе я там как все. Или там на работе я христианин, а с друзьями я, значит, оттягиваюсь совсем другого. Вот так они там себя ведут, так и я. Это невозможно. Потому что тогда начинается шизофрения, раздвоение мозга. Человек не может быть. Один день такой, другой такой. Человек должен быть цельным. Он должен вернуть себе цельность. Это происходит за счет целомудрия. То есть нужно мудро себя в этом смысле вести, чтобы не раздваиваться, не расстраиваться и так далее. Потому что это ведет к распаду. Поэтому каждый человек, который идет путем греха, в конечном итоге он распадается. Распадается духовно. А для многих это и, конечно, и настоящая шизофрения, собственно, и заканчивается. Он просто сам себя убивает. А Христос, наоборот, хочет восстановить. Поэтому Он создал изумительный такой организм под названием Церковь Божия, через которую любой человек, любой расы, любого языка, любого образования, любого пола, возраста и так далее, любой должности, он может, получая из нее силу для того, чтобы это все совершить, потому что идти по заповедям Божьим можно только с помощью благодати Божьей. Без благодати Божией нельзя совершить ни одну христианскую добродетель. Если бы это было возможно, тогда бы Христос не приходил. Он просто рассказал бы через какого-нибудь пророка, что мы должны делать. И мы бы так бы делали и постепенно бы восходили на небо. Но это невозможно. Взойти на небо может только одним образом. Соединившись со Христом через благодать. Поэтому вся задача состоит в том, христианская задача, чтобы благодать Божия была привлечена в наше сердце. И уж она сама восстанавливает наше падшее естество. И тем самым мы обожаемся. То есть мы становимся, как Писание говорит, сопричастниками Божьего божественного естества. Вот это такое удивительное свойство. Вот как солнце, оно может пронизывать воду, так солнечный луч, всю воду пронизывает, и мы видим, что на дне рыбы там плавают и так далее, и так далее. Так вот и божественная благодать может пронизывать все человеческое естество. И дух, и душу, и тело. И вот если это происходит, восстанавливается все. Восстанавливается. И вот ради этого восстановления Господь пришел к нам. Поэтому церковь так и празднует. Это очень важное событие. Потому что Он первый проложил путь туда, на небеса. К Отцу Небесному. Поэтому кто познал Иисуса Христа, тот познал и Отца Небесного. Почему? Да очень просто. Здесь через церковь мы, соединяясь со Христом, мы соединяемся с Отцом Небесным, потому что Он говорит, я и Отец одно. И он телесно восседает одесную Бога и Отца с правой стороны. Поэтому человек через Христа может соединиться с Отцом Небесным. Вот грешный человек. Вот такая дана возможность. Через благодать. Поэтому каждый из нас, если делает попытку совершить какую-то добрую деятельность христианскую, и если это совершается, то это совершается только по благодати Божьей. Следовательно, происходит некое движение, подвижка, подвиг, как раз от земли на небо. Вот в этом смысле и есть цель христианской жизни. Вот для этого все совершается. Поэтому будем стараться, выражаясь таким аскетическим языком, подвязаться. То есть, если мы стараемся это делать, поступать так, как Господь учил, тогда нам на помощь в этом делании приходит благодать Божия. И тогда происходит это движение. Никакое наше усилие даром не пропадет. Только это усилие должно быть не только наше волевое. Это должно усилие наше быть сопряжено и с молитвой. Потому что без помощи Божией это не делается. Не получается. Поэтому мы должны всегда молиться. Апостол Павел вообще сказал, непрестанно молитесь. То есть нужно молить Бога обо всем. И не только тогда, когда у нас какие-то трудные обстоятельства, нам надо что-то такое совершить в нашей земной жизни, но прежде всего молить о небесном. Мы должны засвидетельствовать Богу, что нам это нужно, что мы этого хотим, что мы действительно хотим быть, как апостол говорит, граждане неба и свои Богу. Мы должны этого хотеть. Причем хотеть не просто так вот, как, ну, иногда нам чего-то хочется. А сказано, это должно быть алчба и жажда. Как хочет есть человек, который не ел 40 дней. Как хочет пить, кто не пил 7 дней. Потому что еще немножко, я умру. Вот так нужно этого хотеть. И вот кто себя на это понуждает, тот восхищает Царствие Небесное. Или, иными словами, можно сказать, восхищается в Царстве Небесном. То есть Царство Небесное как бы его поднимает, как бы его похищает от земли и возносит на небеса. Поэтому называется восхищение от слова не только похитил, забрал, но и поднял ввысь. Вот это и есть небесная жизнь. И каждый раз, когда мы молимся, на самом деле, не просто читаем какие-то слова очень хорошие, а действительно молимся, тогда действительно наше сердце восхищается туда, на небеса. Хотя бы на какое-то время. Большое там или небольшое. То есть шаг совершается. То есть уже небесная жизнь происходит. И вот одним из условий вот такой молитвы, чистой молитвы, является, конечно, чистая жизнь. Потому что который человек живет нечисто, он не может молиться чисто. Поэтому главное условие молитвы – это очищение собственной жизни. Поэтому Великим постом мы читаем молитву Ефрема Сирина, которая всегда присовокупляется 12 раз с поклонами. «Боже, очисти меня грешным». Имеется в виду вот это очищение. А у нас же склонность обычно все время себя во всем оправдывать. Мы все время защищаемся. Мы все время хотим людям доказать, что мы хорошие. Хотя и Бог, и мы сами знаем, что мы довольно порядочные дрянь. Вот. И вот всем такой глупый происходит процесс. Силу души мы тратим на доказательство того, что мы хорошие. Так сказать, пыжимся, тужимся. Какая-то бессмысленная происходит работа. Мы только тратим время на это оправдание. От этого нет никакого толку. Ни от осуждения, ни от оправдания. Потому что ни осуждение другого не меняет этого человека. Ни оправдание себя не меняет меня. Меня может изменить только покаяние. Вот на это стоит тратить душевные силы. На то, чтобы изменить себя. Изменить поступки, изменить слова, изменить мысли, а потом изменить чувства. А то приходит, бывает, человек, говорит, вы знаете, вот у меня такое чувство. При чем тут чувство? Разве мы, грешные люди, можем опираться на свои чувства? Это просто какой-то бред. Потому что мы же попадем в беду. Наши чувства все время врут. Это испорченный компас. Это стоящий разбитый будильник без стрелок. Он вообще ничего не показывает, никакого времени. Все, что нам кажется, это совершенно не соответствует никакой истине вообще. На это никак нельзя ориентироваться. А мы только вот, у меня такое чувство, у меня такое чувство. Вот в этих потьмах мы и ходим. Вот представим себе, стоит человек, у него какое-то чувство. И вот стукнуть его по голове подушкой, тогда у него сразу будет другое чувство. Понимаете? И вот на таких зыбких вещах человек строит вообще свою жизнь. Он зависит от маленьких подушек, которые дадут ему голову сейчас или нет. Но разве можно на этом строить жизнь, когда Христос говорит, нужно жизнь строить на камне? А если камнем? Совсем все будет по-другому. И вот это настолько вот в нас въелось, вот этот обычай нашего бытия, что, конечно, мы все время натыкаемся в стену, потому что, как Господь говорит, читаем и не разумеем. Потому что в Евангелии есть ответ на все эти вопросы. Просто мы никак не хотим, ну, потрудиться, исполнить то, что Он нас просит. Там, например, не судите, не судимы будете. Или если дал взаймы, как бы забудь. Или, допустим, просят у тебя верхнюю одежду, отдай ему рубашку. Или ударит тебя в правую, подставь другую. Или там, ну, еще что-нибудь. Когда тебя куда-нибудь пригласили, не садись первый, садись последний. Вот не лезь вперед. Ну, непонятно? Понятно. Ну, а что же лезем? Как это совместимо с христианством? Если человек лезет вперед, лезет на рожон, кому это тогда нужно? Как может благодать Божия приблизиться к человеку, который лезет на рожон? Это же нереально. Это же невозможно. Я уж не говорю там о сквернословии там или еще там, чего там у людей бывает. Одни и те же уста молятся там, святые Божии, святые крепкие, а потом какое-то сквернословие. Давай в ночной вазе кашу себе навари и ешь. Как это? Для единого употребления свои уста и для молитвы, и для причастия, и для сквернословия. И что хочешь, чтобы благодать вошла в эту канализационную трубу. Знаете, это невозможно. Так что надо выбирать. Ты что из себя представляешь? Сосуд Божьей благодати или канализацию? Каждый человек сам выбирает. Это добровольно. Но я понимаю, там наркоман не может не колоться. Но не сквернословить может любой. Тут вообще нет никаких усилий. Это вообще нет, в этом нет никакого вообще труда. Христос, чтобы нас спасти, дал себя распять. А ты не хочешь потерпеть, чтобы не ругаться? Ты и этого не можешь ради Христа, ради того, кто за тебя пошел на смерть. Тот, которого за тебя били плетьми, плевали на него, глумились всячески. Это он все сделал для того, чтобы нас спасти. А ты не можешь от какого-то слова удержаться. Или там что-то с работы не украсть, коробку кнопок. Тебе это что-то дороже? Это тебе коробка кнопок дороже заповеди Божьей? Ну тогда вообще, а о каком спасении речь? Ну ходи в церковь, как в клуб. Очень много народу ходит, и вообще и скамейки ставят, и некоторые дремят. И вообще, а тут у нас хорошо. Все. И красиво, можем походить. А что, и люди хорошие собирают. Все очень интеллигентно. Но к спасению это не имеет отношения. Потому что спасение происходит внутри. Или не происходит. Это зависит только от нас. Потому что то, что зависело от Бога, Он уже все сделал. На каждом шагу даже есть вот ступень, она обозначена, надписана, там свет горит. А причем путь один. Нет, чем выбирать. Там какую-то религию там, какую-то церковь, что-то напрягаться, искать каких-то расколов, каких-то что-то чистых каких-нибудь особенных. Все дано даром. В России родились, исповедуем православную веру, так сказать, в чистейшем виде, что еще требуется. Если мы где-нибудь в Малайзии родились, тогда еще для нас была проблема. А тут-то в чем? Вообще все даром. И все переведено только давай, читай и делай. Нет. Вот пока этого делания не будет, ничего не будет. Поэтому празднуя праздник, мы стараемся умом вникнуть вот в это событие, являемся духовными созерцателями его, но надо это Слово Божие, которое повествует о том, что Господь вознес на небеса, сохранить в сердце, чтобы это приносило определенную пользу, определенное движение внутри нашей души. Если мы это обретем, наша жизнь приобретет христианский смысл. Помоги нам в этом, Господи.